Кирилл Гришин и Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник» в студии. В ближайшие несколько минут обсудим предстоящие события предстоящей недели. В общем, зачем следить, каких новостей ожидать.
Да, совершенно верно. Ну и прежде всего, в центре внимания российских, да и не только российских СМИ, ход подготовки закона о санкциях в отношении зарубежных интернет-платформ. Штраф для них за цензуру в отношении российских масс-медиа будет составлять до 3 миллионов рублей. Об этом сообщил один из авторов этой законотворческой инициативы Антон Горелкин. Законопроект уже внесли в Госдуму. Он проходит, соответственно, все, так сказать, стадии до того, как будет первое чтение. Предстоящая неделя будет наполнена консультациями, соответственно, предложениями, отзывами и всем прочим. Собственно, чем будут заниматься народные избранники?
Насколько я понимаю, это, то есть уже готов документ с формулировками.
Да.
То есть обсуждать-то уже будут только внутри Думы. Как бы общественное мнение, которое выражено в этом законопроекте, по мнению авторов инициативы, уже собрано.
Тем не менее, да, кое-какие нюансы, возможно, законопроект в нынешнем виде может претерпеть, кое-какие, соответственно, я не настаиваю на каких-то принципиальных, соответственно, изменениях, лишь кое-какие, да, что называется там, да, как обычно говорят, первое, второе, третье чтение расставляют запятые, да, но здесь еще как бы об этом даже речи нет, соответственно, напомню,
что... В первом чтении принципиально, во втором будут обсуждаться суммы штрафов и так далее.
Горелкин говорит, что внесенная инициатива, жесткий законопроект, вызванный к жизни вопиющей ситуацией с нарушением прав россиян на свободу слова. Он указывает, что ситуация обострилась перед подготовкой выборов американского президента, потому что, на его взгляд, за этим явно стоят политические цели и политический заказ. Не менее важна, кстати, и аргументация. Горелкин говорит, что вряд ли в этой ситуации речь идет о провокациях, последовательные шаги по исключению из общественного пространства, сети альтернативных точек зрения. О том, как будет строиться работа над законопроектом, мы попросили комментарий заместителя председателя Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максима Кудрявцева, и вот что он сообщил.
В законопроекте написано, что такие действия могут попасть под законодательство Российской Федерации. А в Кодексе об административных правонарушениях у нас уже такая норма есть. Там идет диапазон от стальки до стальки. Сказать, что много или мало, я пока не готов. Сейчас будем проводить дополнительные консультации. Внесен он большой группой депутатов. И у меня есть определенная уверенность, что он в первом чтении поступит и может найти поддержку. Поэтому будем смотреть. Пока мне сложно сказать, много это или мало. То есть мы будем вести дискуссии, работать с экспертами. У нас на площадке комитета есть экспертный совет.
Известно, что Роскомнадзор, согласно этому законопроекту, будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Ведомство будет направлять владельцу этого ресурса предупреждение о необходимости устранить нарушение. Соответственно, если его не ликвидируют, то ведомство будет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсу. И еще очень важная история. Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел и внешнеполитическое ведомство подключено к этой истории, сможет присвоить владельцу этого самого информресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что, соответственно, будет грозить санкциями до 3 миллионов рублей. Я же еще напомню, собственно, важные, так сказать, вехи, да. В начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста Рогаткина «Беслан», но его можно все-таки найти в YouTube.
Вчера, да, вчера я пытался, и у меня получилось. Правда, нужно сделать 2 дополнительных клика. YouTube, да, и нужно быть зарегистрированным пользователем, потому что если ты входишь просто не под своим аккаунтом в YouTube и ищешь этот фильм, то вряд ли тебе удастся его посмотреть. Нужно быть зарегистрированным пользователем. YouTube 2 раза предупреждает, после этого ты, собственно, сможешь начать просмотр картин. Но это касается не только фильма Рогаткина. Мы знаем эту проблему и обсуждали, это действительно очень важно. Просто совсем не хочется, чтобы пострадали интересы обычных пользователей. Помимо Рогаткина, YouTube запрещал фильм расследования издания «Украина.ру» о гибели, о крушении в 2014 году лайнера MH17. И после требования Роскомнадзора, насколько я понимаю, компании Google, YouTube вернул доступ к заблокированному ранее фильму.
Совершенно верно. И на предстоящей неделе, как ожидается, 25 ноября состоятся в Нидерландах слушания по делу о крушении Боинга на востоке Украины. Они были отложены как раз до этой даты, заявил председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс. Как ожидается, огласят свое решение по ходатайствам защиты Олега Пулатова, который проходит одним из обвиняемых по делу о проведении дополнительных расследований. Ну и после рассмотрения дела, возможно, ожидается, будет объявлен перерыв до февраля 2021 года. И уже, так получается, 6 лет, да, 21-й, вот это 7-й год, вряд ли будет решение в этом...
Но мы не можем так с тобой смотреть. В этом... Можем предположить, да, что вряд ли.
С высокой долей,
вероятности,
что вряд ли. А другое дело, что единственное решение, которое суд принял, это было вот, соответственно, 3 ноября, оно заключается в том, чтобы приобщить к делу интервью Пулатова, который он дал представителям защиты в феврале и октябре этого года. И Пулатов в ходе этих бесед подтвердил, что принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в качестве добровольца, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к трагедии. Защита Пулатова представила более 200 ходатайств о проведении дополнительных расследований. По большей части они касаются допроса множества свидетелей, экспертов, а также специалистов, которые... дав показания, могут поставить под сомнение версию прокуратуры о том, что Боинг был сбит ЗРК «Бук» из-под поселка Первомайский. А Пулатов является одним из лиц, причастных к его транспортировке этого ЗРК на территории Украины. Напомним, что суд по делу о катастрофе рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Помимо Пулатова проходят по делу еще 3 фигуранта, россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, которая состоит из 2 голландских, 1 российского адвоката, остальных подозреваемых судят заочно.
Да, ну и важно напомнить позицию России. Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации говорило, что обвинение ССГ, совместной следственной группы в причастности России к катастрофе малайзийского Боинга, голословно и вызывает сожаление. Расследование является предвзятым и однобоким. И президент Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Малайзийский Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потертел катастрофу 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Все они погибли.
И, да, еще одна тема, да, которую нужно обсудить в преддверии недели. Второй испытательный запуск тяжелой ракет-носителя «Ангара» опять с космодрома Плесецк, предварительно назначен на 28 ноября на 8 часов 22 минуты по московскому времени.
Совершенно верно, такие ожидания. А 17 ноября ракету-носитель тяжелого класса вывозили на стартовый комплекс космодрома для подготовки к пуску. Это, как говорят специалисты, очень нужно для тестовой заправки. После этого топливо с ракеты сливают, транспортируют для заправки разгонного блока. Затем ракета будет вновь доставлена на стартовый комплекс. И 17 ноября на универсальном стартовом комплексе космодрома Плесецк побывал министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Он, собственно, проинспектировал наземные испытания ракет-носителя, побывал, пообщался с экспертами, оценил, что называется, готовность. Так вот, было проведено только 2 запуска ракет, оба с космодрома Плесецк. Легкая «Ангара» стартовала в июле 2014 года, а тяжелая «Ангара» опять, да, о которой мы, собственно, говорим, да, это будет второй запуск, она стартовала в декабре 2014 года. Таким образом, как говорил главный конструктор КРК «Ангара» Дмитрий Петров, ракете «Ангара» опять при втором пуске предстоит также вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку. Это будет макет космического аппарата массой 2,4 тонны, то есть 2400 килограммов. И надо просто напомнить нашим слушателям, что это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР, «Ангара-5». При производстве ракет этого семейства применяют исключительно отечественную элементную базу. Это очень важно в условиях определенных ограничений, которые действуют в отношении российской экономики, да, с опорой на собственное производство. Все это происходит. В качестве топлива используют экологически безопасные компоненты топлива, керосин и жидкий кислород. Вот ангары, как говорят военные аналитики, в эксплуатацию позволят России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечат независимый гарантированный доступ в космос.
Ну, вот. В общем, позитивная новость, конечно, все ждем с нетерпением, держим пальчики, чтобы все случилось. Мы знаем, насколько это сложная история, запускать работу в космос. Необходимо, чтобы все работы были точные, и все сработало. На это мы надеемся. Ну и от себя хочется подчеркнуть, что это действительно важная история. Независимость нашей ракетной отрасли, это, конечно, невероятно важно, чтобы все комплектующие производились у нас, ни от кого не зависели, и тогда, собственно, можно говорить о покорении космоса.
Абсолютно, да. Ну и при слаженной работе экспертов, всех механизмов, здесь абсолютно командная работа.
Ну что, спасибо большое. Говорим Кириллу Гришину. Он выступил с обзором предстоящих важных событий на неделе. Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев в студии. Оставайтесь на волнах Радио Спутник.